Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Цхинвале, как и в Москве, 21 час. В Тбилиси 22 часа. В нашем распоряжении почти 60 минут, чтобы рассказать вам о событиях сегодняшнего дня на Кавказе и вне его. Главные темы – женевские дискуссии, поиск компромиссов или тупик.
Если бы международное сообщество признало Южную Осетию, Южная Осетия бы, наверное, по-другому реагировала на такого рода предложения.
На Всемирном экономическом форуме обсуждаются глобальные проблемы.
Мы получили такого рода капитализм, в котором считается нормальным играть с деньгами, желательно с чужими.
В Париже открылась выставка о скоротечности человеческой жизни.
Он коллекционирует звуки биения человеческих сердец по всему миру. На сегодняшний день в его коллекции 15 тысяч записей.
На высоте побываем в рубрике «Панорама» и «Абхазская пресса» о борьбе с наркоманией.
Многие эксперты, в том числе источники в прокуратуре, увязывают отсутствие положительных результатов в борьбе с этим пагубным пристрастием обычным кураторством людей в погонах данным бизнесом.
Мы ожидаем прямого включения из Женевы. На наши вопросы ответит тбилисская журналистка Мадина Гагиева, которая следит за дискуссиями о проблемах безопасности и стабильности на Южном Кавказе. В нашем выпуске вы услышите многие другие материалы, а откроет программу «Зеркало» выпуск новостей с ними из пражской студии Муртуз Дугричилов.
В Женеве начались очередные консультации по обеспечению безопасности в Закавказье. Хамид Карзай заявил, что Афганистан еще нуждается в международной поддержке. Сын Звиада Гамсахурди обвиняется в связях со спецслужбами России. В Иране казнены двое участников массовых протестов. Корейская Народно-Демократическая Республика произвела серию новых артиллерийских залпов. В Женеве начался очередной 10-й раунд консультаций об обеспечении безопасности в Закавказье. Консультации под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ с участием представителей России, Грузии, Соединенных Штатов, а также самопровозглашенных Республик Абхазия и Южной Осетии начались осенью 2008 года после российско-грузинского вооруженного конфликта. Представители Абхазии и Южной Осетии в преддверии встречи вновь заявили, что будут настаивать на заключении соглашений о неприменении силы с Грузией. Грузинская делегация намерена представить в Женеве новую стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии, утвержденную в среду Кабинетом министров страны. Барак Обама выступил с первым посланием о положении в стране. Большая часть первого послания президента Соединенных Штатов о положении в стране была посвящена экономическим проблемам. Выступая в среду перед членами обеих палат американского Конгресса, Обама вновь заявил о необходимости оптимизации национальной экономики, снижения 10% уровня безработицы и важности планируемой им реформы системы здравоохранения. Говоря о внешней политике Соединенных Штатов, Барак Обама подтвердил, что американские войска покинут Ирак к концу августа. При этом он подчеркнул, что американцы продолжат оказывать поддержку иракскому народу на его пути к миру и стабильности. Обама предупредил, что в Афганистане, возглавляемую Соединенными Штатами международную коалицию, ждет немало трудностей, однако он уверен в успехе проводимой кампании. Иран и КНДР, по словам американского президента, могут столкнуться с еще большей международной изоляцией, если власти этих стран будут продолжать игнорировать требования и предложения мирового сообщества по их ядерным программам.
Эхо Кавказа. Новости.
Северная Корея снова произвела серию артиллерийских залпов в направлении Южной Кореи. В среду утром северокорейская береговая артиллерия произвела несколько выстрелов по зоне у западного побережья Кореи. Южнокорейская сторона также открыла огонь. Никто не пострадал. Позднее власти КНДР сообщили, что проводят военные учения и что залпы могут повториться. В Иране казнены двое участников массовых оппозиционных выступлений, начавшихся в стране после июньских президентских выборов. По сообщению местного информационного агентства ИСНА, заключенные были повешены сегодня на рассвете. Подтверждения этой информации из других источников нет. Всего к смертной казни в Иране были приговорены 11 человек. Их признали виновными в попытке свержения нынешнего руководства Исламской Республики, причастности к вооруженным группам, а также в богохульстве. В Лондоне участники международной конференции по Афганистану достигли предварительного соглашения о постепенной передаче афганским властям контроля за безопасностью в стране. Как говорится в проекте совместного заявления, график такой передачи составлен, начиная со второй половины нынешнего года. Подробнее об этом в нашей сегодняшней программе. Президент Афганистана Хамид Карзай считает, что страна будет нуждаться в международной поддержке еще примерно 15 лет. Отвечая на вопросы корреспондента BBC перед началом международной конференции в Лондоне, Карзай отметил, что подготовка сотрудников афганских сил безопасности займет, по его оценкам, до 10 лет. В течение последующих 5 лет мировому сообществу также не стоит оставлять Афганистан без пристального внимания, добавил Хамид Карзай. В окрестностях пакистанского города Карачи на юге страны боевики атаковали сегодня транспортную колонну НАТО, сообщается о 3 пострадавших в результате перестрелки. Идет ли речь о военнослужащих или о боевиках, не уточняется. Через морской порт в Карачи поступает большая часть военных и других грузов для сил международной коалиции в Афганистане. Нападения со стороны экстремистов происходят здесь, однако, гораздо реже, чем в северо-западных районах Пакистана, граничащих с Афганистаном. В Грузии сыну бывшего президента Звиада Гамсахурдия Цотне предъявлено еще одно обвинение, на этот раз в шпионаже в пользу России и участии в антиправительственном заговоре, сообщает корреспондент Радио Свобода. Цотне Гамсахурди был арестован в октябре по обвинению в огнестрельном ранении своего соседа Давида Баджилидзе в ходе бытовой ссоры. Однако сам Гамсахурди-младший отвергает обвинение и заявляет через своих адвокатов, что он ни в кого не стрелял, а произошедшее было подстроено спецслужбами. МВД России сообщило, что сотрудниками ведомства раскрыта преступная группа, подкупавшая журналиста и размещавшая в средствах массовой информации заказные материалы. Тексты появлялись в подконтрольных задержанных газетах Ивановской области, сообщили в министерстве.
С новостями дня Муртуз Догричилов. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. Сегодня в Женеве проходит 10-й раунд переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Переговоры организованы в формате 2 рабочих групп по вопросам безопасности и по гуманитарной проблематике, включая беженцев и перемещенных лиц. В них участвуют официальные представители Тбилиси, Москвы, Сухуми, Цхинвали, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Позиция ключевых сторон на переговорах. Российская делегация намерена затронуть проблему восстановления военного потенциала Грузии. Южно-Осетинская и Абхазская делегации требуют от Тбилиси подписать соглашение о ненападении. Тбилиси не против такого соглашения, но подписывать его намерен только с Москвой. Ключевая идея грузинской делегации – заменить в конфликтных регионах российских пограничников на международные полицейские силы. Как отмечают эксперты, цели сторон диаметрально противоположны. Можно ли вообще договориться о чем-либо в подобной ситуации? Тему продолжит моя коллега Мзия Парисишвили.
Заранее было известно, что грузинская делегация, которую возглавляет заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Букерия, поставит вопрос замены российских пограничников на международные полицейские силы. Кроме того, в повестке дня включен вопрос о снятии ограничений на передвижение для населения, проживающего в зонах конфликтов, а также вопрос возвращения беженцев в свои дома. Перед встречей один из членов грузинской делегации, руководитель временной администрации бывшей Юго-Осетинской автономной области Дмитрий Санакоев, заявил.
Мы понимаем, что у нас у всех разные подходы, но будем стараться, чтобы у нас какие-то точки соприкосновения были.
То, что Тбилиси и Москва точку соприкосновения по вопросу о замене российских пограничников на международные полицейские силы не смогут найти, стало известно также заранее. Председатель российской делегации, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин напомнил, что повестка дня женевских дискуссий неизменна. Это укрепление прочной безопасности для Абхазии и Южной Осетии. И, как заявил Карасин, это 6-й принцип документа Медведева-Саркози. В ответ государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тэмур Якубашвили заявил.
Мы читать умеем. Написано там, есть обязательство российской стороны вывести войска в предвоенное положение. Сказал, что со стороны Карасина не только аморально, но и не соответствует никаким международным правовым нормам. И неоднократно французы сказали, что Россия не выполняет обязательств. Я думаю, что женевские переговоры заходят в тупик. Тупик пошла российская дипломатия, которая очень неуклюже пытается из этого тупика выкарабкаться.
В свою очередь, Россия в Женеве настаивает на необходимость безотлагательно подписать документы о неприменении силы между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. По словам Григория Карасяна, на сегодняшней встрече он больших прорывов не ждет.
Это просто необходимость. Вопрос в том, в какой форме стороны должны взять на себя обязательство не применять силу. Ну, разговор этот у нас уже идет давно, но я надеюсь, что сегодня, может быть, мы продвинемся немножко вперед.
Почему для Грузии неприемлемая инициатива России, объясняет конфликтолог Паата Закарейшвили.
После признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии уже очень поздно подписывать такие документы, потому что они, помимо безопасности, которая укладывалась до августовского события, приобретают уже политический характер. И, соответственно, Грузии придется признать новые реалии.
В Тбилиси заявляют, обязательство Грузии о неприменении силы включено в документе Медведева-Саркози. Хотя Грузия готова выслушать в Женеве варианты соглашения о неприменении силы, которые предоставятся председатели. Женевские дискуссии проводятся с октября 2008 года на основе договоренности президентов России и Франции, достигнутых 12 августа 2008 года. Единственным результатом предыдущих встреч стал документ, содержащий предложение по механизмам предупреждения и урегулирования инцидентов в Грузии и в самопровозглашенных республиках. Еще один результат – стороны, не договорившись ни о чем, соглашаются в одном – о необходимости следующих раундов женевских дискуссий.
Рассказывала моя коллега Мзия Парисишвили. А позиция самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия на женевских переговорах представляет Александр Касаткин.
Многого ожидать от сегодняшней встречи в Женеве не приходится. Так считает Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.
Я думаю, что если будет заявлено о том, что следующая встреча состоится, это уже будет позитивным итогом. Ждать чего-то большего в нынешней ситуации я пока не стал.
Тем не менее, Владимир Жарихин считает, что встречи нужны хотя бы потому, что они снижают уровень вражды.
Безусловно, они необходимы для того, чтобы снижать накал с обоих сторон, находить, в том числе в гуманитарной области, возможности для сотрудничества. Дискуссия всегда лучше, чем стрельба. Во многом, мне кажется, именно сам формат проведения дискуссии ограничивает, в том числе грузинскую сторону, в их действиях военного характера.
И действительно, если по техническим вопросам иногда удается достичь взаимопонимания, то по базовым позициям стороны придерживаются взаимоисключающих взглядов, говорит председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям самопровозглашенной республики Южная Осетия Юрий Дзицойты.
Основная цель, которая была обозначена в самом начале, заключается в том, чтобы подписать договор или соглашение о ненападении на Южную Осетию, о неприменении силы со стороны Грузии. В этом вопросе взаимопонимания нет в том смысле, что Грузия упорно настаивает на том, что Южная Осетия не является субъектом международного права и не собирается подписывать с ней какие бы то ни было договоры, соглашения.
Юрий Дзицойты полагает, что и по второстепенным вопросам не удается договориться из-за нерешенности проблемы статуса самопровозглашенной республики.
Гуманитарные проблемы являются производными от этой глобальной проблемы.
Отказ Грузии признавать самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия как полноправных партнеров в переговорах препятствует и решению конкретных практических задач. Такой пример в разговоре со мной привел спикер парламента Абхазии Нукзар Ашуба.
Когда-нибудь, если они нас признают, если мы межгосударственные договоры заключим, возможно, будет эта прозрачная граница. Но для этого много времени надо. Но граница между двумя государствами.
Глава парламента, самопровозглашенный Южной Осетии Юрий Дзицойты, утверждает, что южноосетинские власти готовы были бы обсудить любые вопросы, в том числе и замену российских пограничников на международных миротворцев, в обмен на статус субъекта международного права.
Если бы международное сообщество, о котором вы говорите, признало Южную Осетию, Южная Осетия бы, наверное, по-другому реагировала на такого рода предложения. На самом деле, Южная Осетия благосклонно относится к любым предложениям, но исходя из того, что Южная Осетия является признанным субъектом международного права.
Женевский формат дискуссии позволяет при поддержке европейских наблюдателей договариваться о разрешении конфликтов, которые являются постоянным элементом отношений Грузия-Абхазия и Грузия-Южная Осетия. Но далеко не всегда стороны довольны друг другом. Из Тхинвали Юрий Дзицойта обвиняет Тбилиси в срыве договоренности по обмену заключенными.
Мы со своей стороны, начиная с 2008 года, освободили практически всех. Ждем аналогичных действий со стороны Грузии. Договор был такой. Обмениваем всех на всех. Но Грузия начинает ставить какие-то условия. Нет, вот этот такой, а этот еще вот какой-то другой. Поэтому вот этого мы можем, этого не можем. Мы договорились так с самого начала. Обмениваем всех на всех, и Грузия срывает этот процесс.
Другая тема, которая обсуждается практически на каждой женевской встрече, это ситуация с возвращением грузинских беженцев. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что она, возможно, вообще не имеет решения в рамках подобных конфликтов.
Возвращение беженцев в места контактного проживания, например, в Абхазии, оно давно произошло. Вопросы возвращения беженцев в места диффузного расселения, к сожалению, пока что ни в одном из подобного рода конфликтов мировое сообщество не нашло удовлетворительных механизмов. Например, я что-то не слышал о том, что какое-то количество беженцев сербской национальности смогли вернуть в Приштину.
Одно можно утверждать с полной определенностью. От встречи к встрече женевский процесс вызывает все больше интерес как журналистов, так и экспертов по Кавказу.
Это был материал Александра Касаткина. В Женеве работает наша коллега Мадина Гагиева. Она следит за ходом дискуссий. Мадина, сейчас на линии прямого эфира. Мадина, добрый вечер. Как прошел сегодня день и на что вы больше всего обратили внимание?
Добрый вечер, Олег. Буквально несколько минут назад, как закончился 9-й раунд женевских дискуссий, в общем-то сказать, что здесь было что-то особенное, да, вот грубо говоря, этого не было. Стандартный раунд со стандартными заявлениями, со стандартными требованиями, да, естественно. И, в общем-то, опять-таки все остались при своем. То есть Россия, которая требует подписания договора о невозобновлении огня, того же самого требуют представители Сухуми и Тхинвали, и Грузия, которая говорит, что она не будет подписывать этот договор. И стороны пришли к какому-то компромиссному решению, но это, наверное, не компромисс, а какая-то вынужденная мера, что к следующему, уже 10-му раунду переговоров, каждый из сторон предложит свое видение документа о невозобновлении огня. И вот после того, как сопредседатели рассмотрят эти варианты, после этого они уже попытаются как-то сгладить острые углы, скажем так, и как-то привести стороны к общему знаменателю. Но, в общем-то, были достаточно интересные детали в том плане, что, ну, в принципе, после августовской войны это единственный формат, где встречаются представители Цхинвали, Сухуми и Тбилиси. И так или иначе, силком, скажем так, им приходится общаться. Естественно, все это проходит на фоне взаимных обвинений. Сегодня, например, представитель Цхинвали Борис Щучев заявил, что в скором времени Грузия сама признает независимость Южной Осетии и Абхазии. В принципе, грузинская сторона, когда я попросила прокомментировать вот это заявление, в общем-то, они заявили, что а где, собственно, вопрос, да? То есть никто это не комментирует, это не рассматривается. Приблизительно аналогичные заявления были сделаны и представителями Сухуми. Допустим, на этой встрече была представлена новая стратегия Грузии по отношению к оккупированным территориям. Максим Гвинджи, который, как говорят, после инаугурации Сергея Багапша станет министром иностранных дел Абхазии, считает, что эта концепция вообще написана не в Грузии и не грузинским правительством. И она не применима к конфликтным территориям, а применима... то есть она написана для международного сообщества, и Грузия ее никогда не реализует.
Мадина, извините, вы имеете возможность наблюдать за участниками дискуссии в кулуарах. На каком языке они разговаривают? Я знаю, что многие участники североссийской делегации прекрасно знает грузинский язык.
Да, они говорят на русском. В общем-то, рабочий язык получается, что русский. И потому что представители Сухуми и Тхинвали говорят на русском. Соответственно, и европейцы, они тоже говорят на русском. Они в какой-то степени стараются подстраиваться. Видимо, это происходит для того, чтобы они не потеряли их как участников переговорного процесса. Видимо, это мое субъективное предположение. Вот. Как потом, уже после завершения переговоров, заявил член грузинской делегации, его имя Лорик Машаня, и он сам по происхождению является абхазом. Однако он после войны перешел... Он живет в Тбилиси и работает в легитимном правительстве Абхазии. который находится в Грузии, по его словам, кулуарно, когда он общается со своими абхазскими коллегами, они прекрасно понимают его позицию, и они разделяют его позицию насчет того, что Абхазия должна входить в состав Грузии. Но они утверждают, что официальные власти Абхазии вынуждены поступать совершенно иначе и идти на поводу у России. Я не знаю сейчас, насколько это правда или насколько это неправда, потому что каждая из сторон представляет свою правду, и, в общем-то, они ее достаточно так четко отстаивают.
Спасибо, Мадина. Это была Мадина Гагиева. Она сегодня в Женеве наблюдала за дискуссиями по вопросам безопасности на Южном Кавказе. На женевских дискуссиях также была поднята и тема обмена задержанных в зоне конфликтов людей. Этой проблемой занимается комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. И сегодня Горийский районный суд освободил из тюрьмы жителя Владикавказа Бориса Голобаева. В прямом эфире программы «Зеркало» моя коллега Олеся Вартанян сейчас расскажет о судебном процессе в Горе. Но сперва я хочу вас спросить, Олеся, имеет ли эта история отношение к процессу освобождения задержанных осетин и грузин, которым занимается Томас Хаммерберг? Добрый вечер, Олеся, вам слово.
Здравствуйте. Ну, сейчас достаточно трудно пока предполагать, какое это отношение имеет. Я могу точно вам сказать то, что этот процесс длился почти 8 месяцев, и не было никакой надежды, что этого человека отпустят. И вдруг неожиданно, всего 3 дня назад, мы узнали о том, что его все-таки решили отпустить. Он выплатил всего лишь штраф и признал свою вину, и прокуратура сказала то, что он может и, в общем, отправляться обратно в Северную Осетию. Ну, его имя было включено в список тех людей, которые схивальские власти называли пленными, заключенными и другими словами, грузинским правительством, и они требовали, чтобы его тоже вот выдали. Ну, сам факт того, что его освободили, наверное, повлияет каким-то образом на этот процесс.
Олеся, расскажите, пожалуйста, о самом судебном процессе.
Как я уже сказала, Голобаев, он признал свою вину и выплатил штраф 2000 лари. Завтра утром он отправится к себе домой во Владикавказ. И Голобаев находился в заключении почти 8 месяцев, пока тянулся весь этот судебный процесс. Его арестовали в июне прошлого года на грузинском пограничном посту около Азербайджана. Я коротко расскажу его историю, чтобы вот как-то все было, встало на свои места. Сам Голобаев из Северной Осетии, и он гражданин России. Он такой невысокий, лысоватый старичок. Всю свою жизнь он работает водителем-дальнобойщиком, и в прошлом году его компания решила отправить его в Грузию, чтобы он привез сюда кое-какие товары на продажу. Голобаев ездил через Азербайджан, так как граница между Грузией и Россией, как мы знаем, закрыта. Во время своего второго рейса Голобаева... Вот у него возникли проблемы с грузинскими пограничниками около Азербайджана. Когда он уже выезжал из Грузии, пограничники нашли в его паспорте штампы российского пограничного пункта около Рокского туннеля в Южной Осетии, это Нижний Зарамак. Сам Голобаев говорит, что никогда не бывал в Южной Осетии, что штампы ему поставили, когда он ездил в родное село его жены около пограничного поста, село Нар. Это село находится примерно в 10 километрах от самого Рокского туннеля и официально числится частью территории Северной Осетии. Но в момент задержания штампов «Нижний Зарамак» в паспорте Голобаева было достаточно, чтобы его арестовать. Согласно грузинскому закону об оккупации, иностранные граждане не имеют права заезжать на территорию Южной Осетии и Абхазии со стороны России. Если эти люди окажутся в Грузии, они должны нести уголовную ответственность. Вот такую ответственность должен был понести и Борис Голобаев. Кроме него, было еще несколько случаев, когда иностранных граждан арестовывали за нарушение закона об оккупации, но большинство из них просто признавали свою вину, заключали процессуальное соглашение и выплачивали штраф. После этого их выпускали на свободу. По словам адвоката Голобаева Зураба Дзаркава, они несколько раз предлагали прокуратуре заключить подобное процессуальное соглашение, но каждый раз они получали отказ. И до последнего времени Голобаеву грозил срок в 4 года тюремного заключения. 3 дня назад его адвокату позвонили из прокуратуры и сообщили, что готовы оформить процессуальное соглашение и выпустить Голобаева на свободу. Сегодня весь день Голобаев и его адвокат потратили в здании суда на то, чтобы оформить все необходимые для этого документы. Голобаев целый день плакал в зале суда, не веря, что его все-таки отпускают. Сам он говорит, что до сих пор не понимает, в чем он же провинился.
Я бы хотел, чтобы таких инцидентов больше ни с кем не происходило. Это такая нелепость, что ли, стечение обстоятельств вообще непонятное. То, что посидел, я бы все выдержал, это и любой выдержит, куда нам деваться. Если тебя посадят, ты никуда не денешься. Вот, ну, когда знаешь, что у тебя за спиной такая ситуация, дети или такая жена в тяжелом положении, это в 3 раза тяжелее переносить, чем просто так сидеть.
Это говорил Борис Голобаев. По его словам, у него не было проблем во время его пребывания в тюрьме. Его несколько раз навещал Красный Крест, и о нем старались заботиться его знакомые в Тбилиси. Как только Голобаев вышел из зала суда, друзья повезли его угощать хабизгинами. Сам он говорит, что на грузина беды не имеет. Вот что Голобаев сказал о своих дальнейших планах.
Сам-то я имею желание опять же ездить, приезжать вот, по работе сюда. Хотел посмотреть Тбилиси, не удалось, как говорится, снаружи, но изнутри увидел, так сказать.
Спасибо, это была Олеся Вартынина с материалом о отпущенном жителе Владикавказа Борисе Голобаева из Горийской тюрьмы. Олеся Вартынина познакомилась с этой историей в прямом эфире программы «Зеркало».
Эхо Кавказа.
Старт 40-го экономического форума, открывшегося в Давосе, совпал с обнародованием Международным валютным фондом новых макроэкономических прогнозов. Международный валютный фонд торжественно сообщил, что спад глобальной экономики закончился, и возобновление роста началось раньше, чем ожидалось. Порция оптимизма от МВФ подоспела как раз вовремя. Так считает мой коллега Демис Паландов.
В швейцарском Давосе начался Всемирный экономический форум, пожалуй, самая престижная встреча политиков и экономистов в мире. Первый день по традиции самый важный. Именно он задает тон всему форуму, который продолжится еще 5 дней. Тон был весьма противоречиво, ровно настолько, насколько противоречива ситуация в мировой экономике. Панические прогнозы чуть ли не коллапса ряда европейских стран и вообще распада еврозоны сменялись успокаивающими выступлениями представителей международных экономических организаций. Особенное внимание привлекло выступление французского президента Николя Саркози, которое уже окрестили социалистическим.
Мы получили такого рода капитализм, в котором считается нормальным играть с деньгами, желательно с чужими. Зарабатывать огромные суммы легко, быстро и не прикладывая никаких усилий, а зачастую не создавая рабочих мест и не производя никаких товаров.
Саркози призвал, в частности, изменить банковские и регулирующие правила так, чтобы сократить риски и масштабы спекуляций, поддержав при этом американского президента Барака Обама с его идеей специального налога на банки, из которого бы финансировалась борьба с бедностью.
Год назад я стал президентом на фоне 2 войн, экономики расшатанной глубочайшей рецессии. Финансовая система находилась на пороге краха, государство в глубоких долгах. Эксперты, придерживающиеся самых разных политических взглядов, предупреждали, что если мы не прибегнем к решительным действиям, нам может грозить вторая депрессия. И мы начали действовать безотлагательно и решительно. Годом позже эпицентр бури, к счастью, за нашей спиной.
По словам Барака Обамы, пакет экономического стимулирования помог сохранить 2 миллиона рабочих мест и создать еще 500 тысяч. Буря затихает, по словам президента, но разрушения остаются. С чего он предлагает начать восстановление? Первое и главное, он хочет заставить крупнейшие банки расплачиваться за помощь посредством введения специального налога, который пойдет в государственный бюджет. Предложение Обамы стало главной темой экономического форума в Давосе. Банкиры называют иллюзией и мнение, что подобные меры позволят не допустить финансового коллапса в будущем. Более того, жесткое регулирование может помешать и без того медленному восстановлению мировой экономики. С другой стороны, знаменитый инвестор, миллиардер Джордж Сорос, поддержал инициативу Обамы, но считает, что эти меры пока преждевременны. В целом, Давосский форум проходит спокойно. Согласно докладу Управления ООН по экономике и социальным вопросам и Комиссии ООН по торговле и развитию, Рост мирового ВВП в 2010 году составит 2,4%. Специалисты отметили, что со второго полугодия прошлого года наблюдалось улучшение экономической ситуации, значительное восстановление объемов мировой торговли и промышленного производства, отмечают экономисты.
Рассказывал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Схинвали, как в Москве, 21 час почти 30 минут, Тбилиси на час больше. Напоминаю, что нашу программу вы можете послушать с помощью интернет-сайта по адресу www.echokavkaza.com, на сайте с функцией прямого эфира. А теперь краткая сводка новостей. С ней из пражской студии Муртуз Дугричилов.
В Женеве начался очередной 10-й раунд консультаций об обеспечении безопасности в Закавказье. Консультации под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ с участием представителей России, Грузии, Соединенных Штатов, а также самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии начались осенью 2008 года после российско-грузинского вооруженного конфликта. Представители Абхазии и Южной Осетии в преддверии встречи вновь заявили, что будут настаивать на заключении соглашений о неприменении силы с Грузией. Грузинская делегация намерена представить в Женеве новую стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии, утвержденную в среду Кабинетом министров страны. Барак Обама выступил с первым посланием о положении в стране. Большая часть первого послания президента Соединенных Штатов Барака Обамы о положении в стране была посвящена экономическим проблемам. Обама предупредил, что в Афганистане, возглавляемую Соединенными Штатами международную коалицию, ждет немало трудностей. Однако он уверен в успехе проводимой кампании. Иран и Северная Корея, по словам американского президента, могут столкнуться с еще большей международной изоляцией, если власти этих стран продолжат игнорировать требования и предложения мирового сообщества по их ядерным программам. В Иране казнены двое участников массовых оппозиционных выступлений, начавшихся в стране после июньских президентских выборов. По сообщению местного информационного агентства ИСНА, заключенные были повешены сегодня на рассвете. Подтверждения этой информации из других источников нет. Всего к смертной казни в Иране были приговорены 11 человек. Их признали виновными в попытке свержения нынешнего руководства Исламской Республики, причастности к вооруженным группам, а также в богохульстве. В Грузии сыну бывшего президента Звиада Гамсахурдия Цотне предъявлено еще одно обвинение, на этот раз в шпионаже в пользу России и участии в антиправительственном заговоре, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сторонники первого президента проводят немногочисленные, но довольно шумные акции протеста не только у госучреждений Грузии, но и у иностранных посольств Соединенных Штатов, Швейцарии и Литвы, требуя от международного сообщества вмешаться в процесс. Президент Афганистана Хамид Карзай считает, что страна будет нуждаться в международной поддержке еще примерно 15 лет. Отвечая на вопросы BBC сегодня в Лондоне перед началом международной конференции по Афганистану, Карзай отметил, что подготовка сотрудников афганских сил безопасности займет, по его оценкам, до 10 лет. Международные золотовалютные резервы России за период с 15 по 22 января снизились на 5,8 миллиарда долларов или примерно на 1,3%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2,4 триллиона и более 1 триллиона долларов соответственно.
С новостями дня Муртуз Дугричилов. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Схинвали 21 час 33 минуты. Длились на час больше. Проблема обучения детей в Гальском районе самопроглашенной республики Абхазия постоянно обсуждается и в Грузии, и в самой самопроглашенной республике. Сегодня официальное преподавание в школах района на грузинском языке не ведется, хотя на практике это не так. Ведь основная проблема для грузин – не русский и абхазский языки. Последние, кстати, в Гальском районе учат даже с большим успехом, чем в других районах Абхазии, а отсутствие дальнейших перспектив для грузинских детей. Учеба в вузе, работа, карьера – за всем этим дети Гали едут в Грузию, рассказывает наш корреспондент в регионе Антон Кривенюк.
С разной периодичностью школьный вопрос в Гальском районе поднимается вновь и вновь. Это одна из тем, формирующих в абхазском обществе серьезный диспут о будущем региона и его населения. В целом, образовательный процесс в школах Гальского района не принципиально отличается от учебного процесса в школах любого другого региона Абхазии. Единственное отличие – наличие предметов грузинского языка и литературы. Все остальные предметы преподаются на русском языке. Но изучение абхазского языка поставлено достаточно неплохо. Практика показывает, что дети из Гальского района лучше детей из других регионов изучают государственный язык. Беседуем на эту тему с экспертом в области образования Фонда независимой экспертизы Ларисой Каце.
Если существует в нашем законодательстве такая норма, которая позволяет изучать грузинский язык в гальских школах и позволяет изучать историю Грузии, то мы должны обеспечить школы учебниками. Тут разговора нет. Но в этом случае необходим компромисс, необходимо сотрудничество с грузинской стороной.
В Абхазии стремятся к тому, чтобы выпускники гальских школ смогли продолжить образование в Абхазии. Но год от года число выпускников из Гальского района, которые поступают в высшие учебные заведения в Абхазии, растет очень медленно.
Но здесь решение этого вопроса лежит на поверхности. Дети не уезжали бы на обучение в Грузии, если бы у них были реальные шансы хорошо трудоустроиться на территории Абхазии. Естественно, в этом случае они предпочли бы тот вариант образования, который более адекватен для Абхазии, нежели для Грузии.
Сфера школьного образования в Гальском районе постоянно становится темой политических конфликтов. Это создает некомфортную для обучения детей атмосферу. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
Эхо Кавказа.
Группа южно-осетинских политиков и общественных деятелей готовит учредительный съезд партии ИРОН. По словам инициаторов образования новой партии, она будет находиться в оппозиции к действующей власти. Эксперты обращают внимание, что почти все южно-осетинские оппозиционеры вынуждены находиться за пределами де-факто республики. Члены партии ИРОН после ее регистрации уезжать не намерены. Однако, по словам главы оргкомитета учредительного форума Тимура Цхаврябова, представители местной власти уже выступили с критикой в его адрес.
Мы берем работу агитационную. Даже агитировать не очень приходится, так как наши личности довольно известны, и людям импонирует то, что мы не боимся говорить. Поэтому ряды ширятся, я думаю, потеплеет. И где-то в марте, в апреле мы планируем уже съезд провести, достаточное количество людей у нас уже набирается. Никаких препятствий законодательного характера пока нет, разве что на парламенте в разделе разного. Насколько мне известно, речь была на финском языке. Вот лидер народной партии, Казимир Тлиев, заявил, что я являюсь, а как он говорил по-четински, он назвал слово «вайганак». «Вайганак» по-четински, у него два значения. Это продавец и предатель. Продавцом я никогда не был. И по смыслу выходило, что это вот такое серьезное заявление. Спикер Мира Цовребова пресекла это и сказала, что это не дело парламента делать такие заявления, что это относится к другим органам исполнительным, разрешать или не разрешать регистрацию. А предателя или нет, это уже относится совершенно к компетентным органам.
На мою просьбу прокомментировать высказывание Тимура Цхаврябова, депутат Южно-Осетинского парламента Казимир Плиев ответил отказом, предложив ознакомиться с перепиской Тимура Цхаврябова с бывшим главой аппарата администрации Дмитрия Санакоева Зурабом Бендианишвили. Эта переписка попала в интернет. В переписке речь идет о сотрудничестве Тимура Цхаврябова с грузинскими НПО и международными организациями. Тимур Цхаврябов намерен обратиться с запросом в парламент.
Тут можно видеть или некомпетентность, или человек говорит о своих серьезных намерениях. Информация, которую он апеллировал, не секретная. То, что я ездил в Турцию, это было давно известно, и президент, тем не менее, меня наградил, так как за мной много людей.
Говорил Тимур Цхаврябов.
Советник президента де-факто Республики Южная Осетия по делам НПО Кастат Дзугаев заявил местным журналистам: «Я далек от мысли, что Цхавребов – оплачиваемый агент грузинских или западных спецслужб. Такого рода высказывания вообще не должны иметь места, по крайней мере, доступившего в силу законного решения суда, если он состоится». По словам Кастат Дзугаева, республика следит за фактами финансирования организаций со стороны международных НПО. По его словам, в текстах грантовых проектов содержались положения, для нас политически недопустимые. Конец цитаты. Сегодня в рубрике «Панорама» мы будем вновь говорить о Гаити. Страна, которая жила в нищете последние 60 лет, теперь почти полностью разрушена. Также в Париже открылась выставка о скоротечности человеческой жизни. А начнем рубрику с многообещающей речи американского президента. Поможет ли она Обаме повысить падающий рейтинг? Все это в рубрике «Панорама», которую подготовила моя коллега Алсу Курмашева.
Панорама. Президент США Барак Обама впервые как глава государства выступил с докладом о положении дел в стране. Речь продолжалась 1:20, одно из самых продолжительных выступлений такого рода. В первый же год своего президентства Обама принял решение увеличить контингент в Афганистане, а именно послать туда дополнительно 30 тысяч американских солдат. В своем выступлении президент выразил уверенность в этом решении.
В Афганистане мы увеличиваем присутствие наших войск и пытаемся ускорить подготовку местных сил безопасности, чтобы передать им контроль за ситуацией в стране в июле 2011 года и начать вывод американских солдат. Мы будем работать над сокращением уровня коррупции в Афганистане и помогать всем афганцам и мужчинам и женщинам отстаивать свои права.
Что же касается войны в Ираке, Обама, еще будучи сенатором от штата Иллинойс, был изначально против ввода войск в Ирак. Президент заявил, что эта война завершается.
Начав войну в Ираке, мы несем ответственность перед народом этой страны. Будучи кандидатом, я обещал завершить войну. Став президентом, я стараюсь подтвердить свои слова делом. Мы выведем все войска из Ирака к концу августа этого года. Мы обещаем свою поддержку правительству Ирака, в том числе в проведении выборов в этой стране. Мы не оставим иракцев в их попытках добиться мира и процветания.
Но все же главное в речи президента было положение дел в стране, занятость населения и выход из кризиса. Как на выступление Обамы отреагировали в Америке? С экспертами говорил Юрий Жигалкин.
Сумел ли президент ответить на главный для американцев вопрос, когда начнется рост занятости? Пока никто не берется дать на него твердый ответ.
Американцы, без сомнения, возлагают вину на президента за многие проблемы, говорит эксперт Демократической партии Пол Бегало. Суть происходящего в том, что пессимизм американцев относительно направления движения страны стал сильно затрагивать популярность президента. В марте, после одобрения Конгрессом мер экономического стимулирования, чуть больше 60% американцев позитивно оценивали деятельность Барака Обамы на посту президента, в то время как лишь 31% считал, что страна находится на верном курсе. Траектории движения этих показателей за прошедшие месяцы явно не те, на что рассчитывал президент. Все так же лишь около трети американцев считают, что страна идет по правильному пути. Но сейчас лишь 49% одобряют деятельность президента. Иными словами, высокая безработица – это то, что определяет сегодня все для американского среднего класса. И о президенте судят по тому, будет ли он способен сделать что-то для создания рабочих мест. Не самая выдающаяся речь, не самая искусная политическая стратегия не способны помочь ему и партии, если безработица к ноябрьским выборам удержится на уровне 10%.
Скепсис звучал и в устах республиканского аналитика Мэри Мэттелин. Президент потерял поддержку не только определенного количества избирателей. Его потери значительны. Как мне кажется, он утерял то, что невозможно измерить, не то, что необходимо для успешного политика. Доверие к нему как к лидеру. Он остался симпатичным американцам как человек, но они не уверены, сможет ли Барак Обама что-то создать, кроме выступлений с блестящими речами. Люди устали слышать о пакетах стимулирования экономики. Они устали от разговоров о созданных рабочих местах. Статистика, которая
которой, кстати, многие не доверяют. Предприниматели знают, как расширять производство. Мелкий бизнес способен создавать рабочие места, но ему нужен доступ к капиталу, кредиту, а этого нет. Если ситуация не изменится, то это не означает ничего хорошего ни для президента, ни для его партии. Более ясная картина эффективности выступления президента Обамы появится в четверг, после обнародования первых опросов общественного мнения.
Это был Юрий Жигалкин. Вы слушаете рубрику «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». Спустя две недели после катастрофического землетрясения, которое уничтожило жизни, возможно, около 200 тысяч человек, Гаити все еще нуждается в экстренной помощи. Сейчас на первое место выступила задача обеспечить людей хоть каким-то жильем. Параллельно со сбором средств для экстренной помощи в международной прессе разворачивается дискуссия о том, как помочь стране не только выбраться из нынешнего кризиса, но и из хронической нищеты, в которой живет страна в последние 60 лет. И, конечно, в данном случае невозможно списывать это состояние на колониальную эксплуатацию, она закончилась 200 лет назад. Гаити стала первой черной страной, которая отвоевала себе независимость у Франции. Но проблема в том, что после этого страной правили люди, в систему ценностей которых забота о благосостоянии граждан и развитии государства не входила. Тему продолжит Ирина Лагунина.
Традиции, религия и подавляющая безграмотность настолько переплелись в этой стране, что многие иностранцы, которым доводилось там работать, настроены весьма пессимистично в отношении будущего этой страны. Кто-то на днях даже договорился в одной из телевизионных дискуссий до того, что заявил: «Гаити – это страна, в которой превалирует сопротивляемость прогрессу». Мы говорили на прошлой неделе о том, что часть проблемы Гаити – это на данный момент даже не столько малоэффективная власть, сколько семейные кланы, которые сформировались еще в период французского господства и продолжают фактически править страной вне зависимости от того, какой в данный исторический момент в этой стране режим. Например, хрупкость построек в Порт-о-Принсе принято объяснять тем, что бедноте в трущобах не по карману цемент. Он им, естественно, не по карману, потому что все поставки цемента на Гаити контролирует одна семья. И она же, соответственно, контролирует цены и процент песка в цементе. Есть ли способы инкорпорировать эти мощные кланы в процесс восстановления и возрождения страны? Или они настолько привыкли контролировать все производство, весь экспорт и импорт, что заставить их пойти на малейшие изменения порядка невозможно? Вопрос профессору университета Уэбстера, в прошлом главе гуманитарной организации «Проект Гаити» Бобу Корбиту.
Гаити производит немного, но все-таки что-то производит. И все это производство находилось в руках и под полным контролем 3% населения. Любое изменение этой системы может привести к благу для страны, но уменьшит доходы этих 3% населения. И это то, что отличает Гаити от любого другого места на Земле. В течение 200 лет этот правящий класс не отдал ни йоты своей власти и благосостояния. Так что идея, что они могут оставаться богатыми, но при этом дать возможность Гаити развиваться, их не интересует. Заберите у них центы, они выступят с протестом, они привлекут на свою сторону армию, они посадят страну за решетку, и они будут делать то, что делали в течение последних 200 лет.
Судя по последним сообщениям из Гаити, люди начали покидать трущобы Порт-о-Пренс и уходить в сельские районы. Это положительное развитие для страны.
Это дает больше надежды, чем любой другой процесс, который я наблюдал в последнее время. Ведь до 80-х годов прошлого века около 70% населения страны жили в сельской местности. И только в последние десятилетия уничтожение плодородных земель и рост населения заставили людей перебираться в трущобы Порт-о-Пренса в поисках пропитания. Сейчас, конечно, они вынуждены покидать Порт-о-Пренс, потому что там ничего нет, пройдут годы, пока это место вновь будет обитаемым. Но теперь, правда, возникает другой вопрос. А что может дать им земля? Смогут ли они построить экономику, на которой можно выжить в сельских районах? Я не уверен. Но это все равно лучше, чем сохранять ситуацию, когда люди живут без работы или с работой, за которую платят несколько долларов в день, в трущобах, которые плодят преступность, болезни и тому подобное. Это дает хоть какой-то проблеск надежды.
Панорама. О ситуации на Гаити с экспертами беседовала Ирина Лагунина. В Париже сейчас проходит выставка одного из самых известных современных французских художников Кристиана Болтански. Выставка представляет собой огромную инсталляцию на тему скоротечности человеческой жизни. Там побывала корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
Этот ритмичный гул похож на шум заводских цехов, но на самом деле это запись биения нескольких десятков человеческих сердец. Мы находимся в парижском выставочном центре Гран-Пале. Здесь, в рамках ежегодной выставки «Монумента», известный французский художник Кристиан Болтански создал внушительную инсталляцию под названием «Персон». По-французски это значит «люди», но, как это ни странно, второе значение этого слова – «никто». Центральная часть инсталляции – гигантская куча поношенной одежды высотой в 15 метров. Время от времени глухому гулу сердцебиения прибавляется неприятный металлический скрежет. Это подъемный кран. Его клешня методично опускается, захватывает горсть одежды из кучи, поднимает к стеклянному куполу Гран-Пале и отпускает. Тряпки кружатся в воздухе и медленно падают. Все пространство нефа Гран-Пале, это 13,5 тысяч квадратных метров, разбито на 69 больших квадратов. Каждый квадрат устлан поношенной одеждой, освещен белесым светом низкоподвешенных неоновых ламп. Ровные ряды этих квадратов напоминают ряды могил на кладбище. Температура в помещении 6 градусов. Гран-Пале специально не отапливают, как будто посетитель попадает в холод кладбищенского склепа. А первое, что он видит, войдя в выставочный зал, это высокая стена, сложенная из ржавых железных коробок с номерами, будто бы урны с прахом. Некоторые не выдерживают такого зрелища, рассказывает экскурсовод Микаэль Пьерсон.
Иногда посетители реагируют очень бурно. Бывает, людям становится не по себе из-за того, что они видят и слышат. Например, была одна пожилая пара, они так и не посмотрели выставку. Когда они вошли в зал и очутились перед ржавой железной стеной, услышали этот сильный глухой гул, они сказали: «Извините, мсье, но мы не можем здесь находиться. Мы очень плохо себя чувствуем здесь». Они так и ушли. Из всей инсталляции увидели только ржавую стену с номерами.
Представляя свою выставку, художник подчеркнул, что его идея – вызвать у зрителя мощное чувство угнетенности. Это тяжелое переживание, и я уверен, что люди будут испытывать облегчение, выходя из зала на улицу, предупредил художник. Тема смерти неразрывно связана с темой бессмертия, пусть и символического. Уже несколько лет Кристиан Болтански работает над проектом под названием «Архивы сердец». Он коллекционирует звуки биения человеческих сердец по всему миру. На сегодняшний день в его коллекции 15 тысяч записей. В Гран-Пале посетители могут записать звук биения своего сердца и пожертвовать запись в коллекцию Болтански. В маленьком кабинете медсестра записывает всех желающих. В июне записи отправятся на остров Тешима в Японии. Там Болтански строит для архивов сердец специальное хранилище.
Панорама.
Рубрику «Панорама» подготовила моя коллега Алсу Курмашева. А теперь вернемся в наш регион. О чем пишут абхазские газеты? Они обращают внимание на проблему борьбы с наркоманией и на ситуацию, сложившуюся вокруг двух российских санаториев, расположенных в Сухуми. С обзором абхазской прессы нас познакомит Зураб Аргун.
Как сообщает газета «Нужная», новая военная реформа, запущенная министром обороны Российской Федерации Сердюковым, коснулась в том числе медицинской службы и не обошла стороной Абхазию. Проект реорганизации предусматривает объединение всех военных здравниц, находящихся в республике, в одну структуру, в которую войдут два сухумских санатория, а также Гудаутский и Гагарский. Персонал сухумского санатория ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации выступает против таких планов, полагая, что в результате такой реформы последуют массовые сокращения сотрудников, состоящих в большинстве своем из местных жителей. Лишиться нынешних российских зарплат для них, по сути, означает остаться без средств к существованию. Газета приводит слова одного из сотрудников охраны санатория, который говорит, что даже получая две абхазские зарплаты, которые, как и абхазские пенсии, носят скорее символический характер, прокормить семью будет невозможно. Кроме того, медработники санатория РВСН, проводящие в эти дни предупредительные акции собрания, выражают недоверие возможному руководителю будущего объединения, нынешнему директору санатория Сухум Московского военного округа Александру Фурсенко. Они намерены отстаивать свою позицию, уже направили в российские абхазские структуры письма и обращения с просьбой сохранить персонал санатория. Борьба с распространением наркотиков – одна из злободневных тем в абхазской прессе. Парламент республики в минувшем году ужесточил законодательство в отношении оборота наркотиков. Но это не привело к особым сдвигам в деле борьбы с наркоманией, пишет газета «Чегемская правда». Согласно официальной статистике, только в последние 10 дней от передозировки метадона в Сухуми погибло 3 человека. По неофициальным же данным, число смертельных случаев составило 8 эпизодов. Газета задается вопросом, почему ужесточение закона, когда за разовую дозу наркотика можно загреметь в тюрьму на 8 лет, не привело к особому эффекту в борьбе с наркоманией. Депутаты парламента хотели как лучше, получилось как всегда. Если раньше, чтобы откупиться пойманному с дозой наркоману, достаточно было дать взятку от 3 до 5 тысяч, то с усилением закона тариф на свободу возрос в разы от 150 до 200 тысяч рублей, пишет газета. Учитывая то, что борьба с коррупцией для Абхазии явление неведомое, бизнес на борьбе с наркоманией становится особо прибыльным и вполне безопасным. Многие эксперты, в том числе источники в прокуратуре, увязывают отсутствие положительных результатов в борьбе с этим пагубным пристрастием обычным кураторством людей в погонах данным бизнесом, утверждает «Чегемская правда». Можно еженедельно по вопросу борьбы с наркоманией созывать Совет Безопасности и трубить в набат. Но до тех пор, пока сами правоохранительные органы не будут зачищены от задействованных в наркобизнесе сотрудников, ВОЗ будет и ныне там, считает издание.
Обзор абхазской прессы подготовил наш сухумский корреспондент Зураб Аргун. В Лондоне проходит международная конференция по Афганистану. Президент Афганистана Хамид Карзай сообщил на ней о плане примирения с умеренными талибами. Представитель Саудовской Аравии потребовал в качестве условия такого примирения отказа талибов от предоставления убежища Усаме бин Ладену. Слово моему коллеге Валентину Барышникову.
У конференции были три главные цели. Первая – разработка новой стратегии по умиротворению Афганистана. Речь идет, в частности, об инициативе президента Хамида Карзая создать специальную программу возвращения части талибов к мирной жизни. Этот план потребует от международного сообщества создания солидного финансового фонда для улучшения условий жизни в провинциях, где движение «Талибан» пользуется поддержкой населения. Вторая цель конференции – форсирование передачи обязанностей по обеспечению безопасности афганской армии и полиции. И третье – увеличение международной помощи афганскому правительству, направленной на искоренение коррупции и улучшение государственного управления. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун сообщил о планах увеличить к октябрю 2011 года численность афганской армии до 171 с лишним тысячи человек, полиции – до 134 тысяч. А вот что заявил, выступая на конференции в Лондоне, президент Афганистана Хамид Карзай.
В течение ближайших 2 или 3 лет мы намерены сосредоточиться на постепенном возвращении себе ответственности за ситуацию в большей части страны. Это позволит нашим международным партнерам постепенно выводить свои силы безопасности из районов, контролируемых нашими силами.
Один из ведущих британских экспертов по Афганистану, доктор Алекс Маршалл из Шотландского центра военных исследований при Университете Глазго, прокомментировал в интервью «Радио Свобода» обсуждаемые на лондонской конференции проблемы.
Стратегия будущих действий международных сил в Афганистане предусматривает 2 этапа. На первом предполагается создание мощной ударной группировки НАТО для вытеснения сил Талибана из контролируемых им территорий и создание обширных областей, куда на втором этапе будут введены афганские правительственные войска. В этих областях будут создаваться условия для более высокого уровня жизни, чем тот, который существовал под контролем Талибана. Однако главная проблема такой стратегии состоит в том, что существуют серьезные сомнения в том, что афганская армия и силы безопасности способны будут выполнять свои функции в сроках, которые предполагаются конференцией, то есть максимум через ближайшие 1.5-2 года.
Это был материал Валентина Барышникова. В Грузии сложилась непростая коллизия во взаимоотношениях с Международным банком и пенсионерами, рассказывает Беслан Кмузов.
Оппозиционный депутат Джон Добогатурия и лидер непарламентской народной партии Коба Давиташвили независимо друг от друга требуют реформирования пенсионного законодательства и разрыва соглашений с Народным банком Грузии, который обладает монопольным правом на выдачу пенсий. Это право Народный банк выиграл в тендере. Скандал разгорелся в середине прошлой недели, когда Джондо Богатурия привел на митинг протеста около 1000 пенсионеров в Тбилиси. Поводом для митинга стали кредиты, которые пенсионеры взяли в Народном банке. Дело в том, что Народный банк предоставляет пенсионерам возможность взять заранее пенсию за 5 месяцев. Однако, когда истекли 5 месяцев, то оказалось, что шестая пенсия целиком и полностью ушла на погашение банковских кредитов. Джонди Богатурия говорит:
«Мы требуем от Народного банка, чтобы они вернули пенсионерам деньги. В противном случае мы настроены сорвать договор с банком и проводить конкурс сначала».
Лидер одной из непарламентских партий Коба Давиташвили, его позиция совпадает с мнением Джондо Богатурия.
Это фактически грабеж. Требуется пенсионеров неимоверных процентов за свою же пенсию. И в этом вопросе должно вмешаться государство.
Гнев политика вызвало то, что Народный банк установил высокий процент на кредиты – 36% годовых. В агентстве социального обеспечения нам пояснили, что государство не может вмешиваться в вопрос с кредитами для пенсионеров. Это уже дело взаимоотношений между банком и его клиентами. Председатель Конфедерации защиты прав потребителей Мадонна Каидзе говорит, что криминалов в действиях банка нет.
Когда люди соглашались, то они, наверное, какое-то соглашение подписывали. Так что тут кто-то вмешиваться не может.
С другой стороны, по мнению Каидзе, государство не должно было терять контроль над взаимоотношениями между банком и пенсионерами.
Ну, конечно, должно регулировать государство, потому что пенсию выдает государство. И банк выбирает тоже государство. А раз банк выбирает государство, то оно в ответе за обслуживание, которое банк предоставляет в данный момент пенсионерам.
По словам Богатурия, нигде нет такого высокого процента. За консультацией мы обратились в Ассоциацию банкиров Грузии. В официальном ответе было указано, что в большинстве банков Грузии приняты следующие процентные ставки. Ипотечные кредиты – 14,5%, микрокредиты – 20%, самые высокие ставки на приобретение автомобиля – от 30 до 50% в год. Оператор банка, насколько могла, пыталась помочь нам связаться с руководством. Но менеджеры решили не отвечать на вопросы. В настоящее время пенсионеры не намерены отказываться брать займ в банке. Тбилисская пенсионерка Нуну рассказала нам, почему она вынуждена брать кредит.
У меня больные ноги, я ходить не могу каждый месяц туда получать деньги. Поэтому я стараюсь брать вот так раньше кредиты. На такси все равно тратится поехать, приехать, так я беру кредиты.
После того, как в прошлом году возросли кредитные ставки, выплата задолженностей ударила по карману пенсионерки. Раньше за 3 месяца она отдавала 15 лари, а после повышения ставки – 22. Для пенсионеров эти деньги существенны.
Вы слушали программу «Зеркало. Эхо Кавказа». Всего вам доброго. До завтра.